Пригородный блюз. Для тех, кто не представляет себя без дачного отдыха.
Лето, пятница, вечер. Что может быть прекраснее, чем расслабиться наконец-то после летней трудовой недели, а летом время, кажется, тянется в два раза сильнее, присесть у своего радиоприемника или поехать на дачу, несмотря на то, что завтра рабочий день, в общем-то, для всей страны. Но это не повод для того, чтобы не послушать самое яркое, ослепительное шоу для всех дачных бездельников, имеющее название «Пригородный блюз».
Здравствуйте, здравствуйте. Но, тем не менее, спешу напомнить, что «Пригородный блюз» — это еще и программа для настоящих садоводов и огородников. Для поклонников индетерминантных томатов и фанатов партенокарпических огурцов.
Как всегда в это время в студии радиостанции «Комсомольская правда», радио КП, директор дачи развлечений Кирилл Кальян и профессор кислых овощей Михаил Воробьев. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Михаил Ростиславович, приветствую вас. Как
Кирилл
всегда,
Юрьевич.
Челом бью. И тема нашей сегодняшней программы, вернее, наше сегодняшнее пригородное яркое ослепительное шоу называется «Нас лето встречает прохладой». «Нас лето встречает прохладой». «Нас
да,
лето встречает прохладой».
Прохладно, прохладно, действительно. Ну, что делать? Ну, в конце концов, прохладное лето — это не холодное лето, это не очень жаркое лето. Как говорится, перезимовали зиму, перезимуем и лето.
Кстати, о чем только что перед буквально в то самое время, когда слушатели нашей радиостанции слушали самые последние свежие новости, вы разговаривали как раз с Романом Вильфандом, большим поклонником не только нашей программы, но и таким ответственным, я бы сказал, пригородным бездельником. Что он вам интересного рассказал?
Ну, примерно то же самое и сказал, что лето практически во всех регионах России прогнозируется комфортным. Температуры и осадки будут около среднестатистической нормы. И повторение экстремально жаркого лета 2010 года не прогнозируется. Это уже хорошо, это уже радует.
То есть вы считаете, что когда жары нет, это хорошо, это нормальное лето?
Ну, жара это, конечно, плохо, холод это тоже плохо. Но если будет у нас такая среднестатистическая температура, это будет нормально.
Ну, тем не менее, друзья мои, несмотря на, конечно, не самую яркую и солнечную погоду. Где-то прохладно, где-то не очень, но в Москве, тем не менее, уже созрели первые плоды. Это плоды тополя. Вот прямо сейчас мы о них, собственно говоря, и расскажем, потому что, являясь большим поклонником отдыха, в любом случае и работы, мы с профессором обожаем тополя, ибо тополь — это очень живучее дерево, дерево, которое очень хорошо, лаконично сочетается с городской средой, дерево, которое может жить и существовать в ужасных, я бы сказал, условиях, тем не менее, давая огромное количество кислорода и перерабатывая большое количество ненужных нашему здоровью веществ. Что у нас с тополями, профессор?
Ну, с тополями у нас действительно присущим один недостаток. Действительно, они образуют плоды, вот эти самые семена, которые...
Есть же мальчики, а есть девочки.
Есть мальчики, есть девочки. Так вот, девочки как раз образуют семена, которые окутаны белым вот этим вот пухом. И они, не пух, а именно семена с пухом разлетаются по всему городу, по всем окрестностям. И действительно, они стимулируют развитие аллергии. И именно поэтому недавно главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил вырубить все тополя на городских территориях. Ну, понятно, с целью для того, чтобы аллергии поставить такой вот заслон. И власти Москвы, в принципе, тоже с этим согласны, и они планируют удалить все тополя к 2020 году и заменить их на деревьях других пород. Но, тем не менее, спешу сообщить специально для господина Онищенко, что тополя, так же, как и облепиха, так же, как и инжир, это растения двудомные. То есть есть мужские экземпляры, которые образуют только пыльцу, и есть женские, которые образуют плоды. Ну, в случае с тополями плоды окружены вот этим самым пухом и как раз являются аллергенными. И если мы заменим тополя женские на просто мужские экземпляры, то никакой аллергии у нас не будет. Поэтому тополя полностью вырубать, ну, на мой взгляд, совершенно бессмысленно. Потому что действительно тополя — это одни из самых выносливых, одни из самых быстро растущих деревьев и одни из самых полезных в городских условиях.
Ну, я даже не представляю, как они собираются к 2020 году. Осталось 8 лет заменить все тополя на березы, липы и клены. Березы вообще растут достаточное количество времени, и 8 лет, которые остались до 2020 года, это всего лишь там 2, ну, максимум 3 метра, наверное. наверное.
Нет, тут дело в том, что заменить не по объему, а по штукам. То есть мы тополь срубили и веточку березовую посадили. А уж когда из нее вырастет дерево... Кстати, тополя упрекают в том, что это достаточно ломкие деревья, и после первого же сильного ветра они ломаются, падают. Ну, во-первых, береза — это не менее ломкое дерево, она тоже достаточно часто ломается. И, во-вторых, тополя не нужно сажать около каких-нибудь дорог, около проводов, где они могут повредить, и не сажать их в одиночку, потому что на самом деле они очень хорошо растут группами. Если, предположим, какой-нибудь есть сквер или парк, и его нужно быстренько озеленить, то как раз тополя в этом случае очень хорошо подходят. Они друг друга поддерживают. Кстати, есть даже такой термин, что тополиный лес называется тополевником. Да, не часто встречается в природе, но тем не менее тополевые леса бывают. И они там прекрасно растут, поддерживают друг друга, не ломают ничего, ни на кого не падают. Поэтому, наверное, нужно учиться у природы и взять на вооружение вот этот вот способ посадки тополей в городе.
Ну, а мы с профессором для того, чтобы все-таки каким-то образом тополя в Москве сохранились, специально для вас написали песню, которая называется «Тополиный пух. Дожди. Июнь», которая была, естественно, написана по мотивам очень известного всем популярного произведения, но чтобы каким-то образом поберечь ваше прекрасное настроение и состояние, то сегодня вечером мы это музыкальное произведение с профессором исполнять не будем. Но если вдруг с тополями что-то не так, выйдем с вами, профессор, на большую эстраду с нашим мега-супер-хитом. Кстати, между прочим, мне так кажется, а память мне изменяет редко, что в прошлом году правительство Москвы выделяло на исследование почвы улицы Тверская около 8 миллионов рублей для того, чтобы выяснить, какие деревья можно посадить на главной улице Москвы. Прошел год. Что произошло, профессор, как вы думаете?
Ну, что произошло с теми деньгами, которые были выделены?
Где? 8 миллионов.
Можно только догадываться. А что касается деревьев на Тверской, их, к сожалению, нет. Кстати, об этом факте мы говорили в прошлом году, ровно год назад, что действительно были выделены вот эти немалые средства, 8 миллионов рублей. Ну, не знаю уж, надо уточнить у нашего замечательного мэра, где деньги, где деревья, хотя бы тополя, в конце концов, посадили бы, они быстренько выросли. Говорят, что сейчас нельзя, очень трудно посадить деревья, потому что там сплошные коммуникации. Ну, хорошо, давайте посадим кусты, те же самые кусты сирени вдоль Тверской. Получится очень неплохо, очень красиво и очень живописно.
В любом случае, хороший был бы вопрос, да, профессор? У нас, как всегда, викторина, лотерея для всех счастливчиков и умных бездельников, которые слушают нашу радиостанцию. Дело в том, что, конечно же, мы сейчас объявим правила нашего конкурса. Хороший был бы вопрос, да, профессор? Где 8 миллионов? Пусть наши радиослушатели позвонили бы и рассказали. За самый оригинальный ответ мы вручили кому-нибудь 5 замечательных книг из легендарной коллекции издательского дома «Комсомольской правды. Кухни народов мира». Это не просто красочно изданные книги, это потрясающие фотографии и уникальнейшие рецепты для того, чтобы наслаждаться по-настоящему дачным пригородным отдыхом, забывая обо всем на свете. Нужно просто выиграть эту коллекцию. Сегодня мы разыгрываем 5 книг и, как всегда, самому смышленому слушателю нашей радиостанции достанется эти потрясающих 5 книг. Ну а вопрос мы сегодня с профессором зададим, естественно, который касается природы, и ни про какие деньги мы говорить не будем из-за этих денег.
Вопрос про деньги риторический.
Возможность отдыха кажется мне прозрачной. Так вот, друзья мои, сегодня наш вопрос выглядит следующим образом, и 5 замечательных книг из уникальной коллекции издательского дома «Комсомольская правда. Кухни народов мира» достанутся тому, кто ответит нам с профессором на элементарный вопрос. Почему в былые времена в России, в нашей стране, лиственные леса называли чернолесьем, а хвойные леса называли краснолесьем? Еще раз напомните вопрос, профессор, пожалуйста. Теперь озвучите вы, пожалуйста.
Да, почему в былые времена в России лиственные леса называли чернолесьем, а хвойные — краснолесьем?
8 800 200 ровно 9702. Наш контактный, абсолютно бесплатный для вас телефон. 8 800 200 ровно 9702. За правильный ответ кто-то из вас получит 5 красочных, огромных, красивых, потрясающих и очень необходимых книг из уникальной коллекции издательского дома «Комсомольская правда. Кухни народов мира». Ну а между прочим, заканчивая разговор о тополях, ну, и, кстати, друзья мои, мы не шутим с профессором, мы написали суперпесню. Так вот, я тут опять припомнил, что картина-то Клода Моне «Тополя» в прошлом году была куплена на аукционе за 22,5 миллиона североамериканских долларов. А вот я знаю, большой друг нашей программы и вообще большой Любитель дачи Дмитрий Рогозин посадил уникальные деревья, бывший представитель России и НАТО в Брюсселе. Что это были за деревья, кстати, профессор? Что посадил Дмитрий Рогозин?
Это были два тополя. Один просто тополь, другой тополь М. Ну, Дмитрий назвал его, потому что мальчик, очевидно, второй девочка, уж не знаю. Но вопрос остается открытым. Мужские это были или женские экземпляры? Будут ли они лет через 15-20 заваливать пухом Брюссель или не будут? Дело в том, что и облепиху, и инжир, и тополь, когда они находятся в молодом возрасте, то женские экземпляры от мужских отличить практически невозможно. Нужна только генетическая экспертиза. Поэтому какие тополя посадил Дмитрий Рогозин, неизвестно. Я видел фотографию, посадил их, он слишком близко, поэтому один из них, наверное, придется срубить. Наверное, метрах в двух друг от друга. Это очень близко. Так сажать деревья нельзя. Нужно хотя бы метров 5-10.
Да вы что, профессор? Да. Ну, а если я хочу, чтобы у меня, например, два дерева росло, то есть две елки или две сосны, практически растущие рядом, это возможно?
Какой вы жестокий. Вот возьмите с кем-нибудь тоже в одну маленькую комнатку, заселитесь и там живите. Нет,
я вам жестокий. Нужна же одна надо квартирка. Же. Я жестокий. Я призываю всех отдыхать на даче, профессор, а вы заставляете всех брать мотыги, лопатки, лейки и работать до седьмого пота. А я, главное, при этом при всем еще жестокий. Ну, тополь летал вчера у нас, притом не только тополиный пух в воздухе, но и наша ракета «Тополь-М», по-моему, летала попугая европейских дачников. Они думали, что это за шмель, а это тополиный пух, это маленький привет. После этого вообще спокойно можно разговаривать. Ну, мне кажется, на любом уровне.
Ну да, кстати, то, что Дмитрий Рогозин посадил два деревца, это, в принципе, достаточно такая серьезная акция. Дело в том, что в городских условиях, по крайней мере, в Москве, не рубить деревья, ни, кстати, сажать деревья вот просто так нельзя. Нужно получать разрешение. Кусты и цветы можно.
Так что, друзья мои, если вдруг вам придет в голову интересная мысль о том, чтобы каким-то образом озеленить свой дворик, вы... Конечно же, без разрешения не можете выйти на улицу и посадить дерево. Если вы это сделаете, привезете, например, березу или елку из леса, то, естественно, будет вызвана полиция, и неприятности будут ожидать вас большие.
А вот цветочки можно?
А цветочки можно. Это программа «Пригородный блюз». Наше сегодняшнее шоу имеет название «Нас лето встречает прохладой». Это именно так, но в любом случае жара не мешает, по крайней мере, школьникам готовиться к экзаменам и не влечет их ни на речку, ни на баскетбольную или футбольную площадку. Кстати, о футболе мы сегодня будем говорить бесконечно, мне так кажется. 8-800-200-97-02. У нас уже есть несколько слушателей, которые попытаются ответить на наш с вами вопрос. Марина, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Слушай, вас...
Меня слышно?
Да, вас прекрасно слышно.
Ой, слава богу, мне вас, потому что не очень. Смотрите, вопрос какой был, напомните или мне самой сказать?
Ну, вы знаете, я могу вам напомнить. Почему в былые времена в России лиственные леса называли чернолесьем, а хвойные – краснолесьем?
Мой вердикт таков. Чернолесье, когда падает лист в лиственных деревьев, он при перегнивании приобретает цвет характерный, поскольку я по лесам ходила еще с самого детства. А если иголки падают, они приобретают цвет такой рыжий. Угу. Вот. Это все, что я могу сказать.
Спасибо. Спасибо, мы записали
вы
ваш телефон.
Да,
вы очень наблюдательны, Марина, и спасибо. Мы записали ваш телефон в конце нашего пригородного шоу. Вы узнаете, кто стал победителем и кто получит 5 книг из уникальной серии издательского дома «Комсомольской правды» «Кухня народов мира». У нас на связи Ольга Константиновна. Ольга Константиновна, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, ведущему и вашему гостю, профессору. Ну, у меня было две версии. Одну версию уже сказали, а вторая моя версия такая, что... Хвойные леса, они, как правило, во всяком случае, ну вот где я родилась, они растут на песчаных, как бы вот таких красных почвах, а лиственные леса, ну, чернозем, более такая темная почва.
Ольга Константиновна, спасибо вам большое. Мы записали ваш телефон и поняли, услышали вашу версию. Кстати, хотел бы сказать, что профессор кислых овощей — это не просто мой гость, это соавтор нашего безумного шоу. Вы знаете, один очень интересный, интеллигентный человек несколько лет назад познакомил нас с профессором при очень интересных обстоятельствах. Я решал проблемы рок-н-ролла, профессор решал экологические проблемы планеты Земля. Так мы и сошлись вдалеке, вдали от нашей родины, где-то в районе экватора, и придумали это удивительное, неповторимое шоу двух антагонистов, специально для тех, кто служит радиостанции, работающие круглые сутки, для тех, у кого голова на плечах. 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Владимир, как я понимаю, наш постоянный слушатель. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да-да-да, это вы. Здравствуйте. Я прям чувствую. Помните, как Хазанов? Спинным мозгом чувствую. Блондинка, да? Здравствуйте. Слушаю вас.
У меня вот это самое такой вопрос. Я так. Читал сливочного гибрида. Скажите, а чем у него вишня, допустим? Что это такое?
Что такое сливо-вишневые гибриды?
Да, и чем они самые, какие преимущества и перед сливой, и перед вишней?
Вы знаете, на самом деле никаких преимуществ нет. Дело в том, что межвидовые гибриды, это малинно-ежевичные гибриды, гибриды между яблоней и грушей, как правило, они не имеют четко выраженного вкуса. Поэтому действительно сливо-вишневые гибриды есть. Их выращивают просто как экзотику, ну, чтобы похвастаться. Вот у меня растет гибрид сливы и вишни. На самом деле ни то, ни сё, ни два, ни полтора, то, что называется. Поэтому очень-очень на любителя... Ну, тут нужно только посадить, вырастить и попробовать, или есть, если есть возможность попробовать там у соседей, у знакомых, и тогда уже решать, посадить это дерево у себя или нет. Ну, на мой взгляд, я бы не стал этого делать, потому что участочек маленький, еще сажать неизвестно какое
Понятно.
Дерево.
То есть, вот я какой, да?
Да?
Ну да, нет, да. Некоторым нравится. Тут то, что называется на вкус, на цвет товарища нет. И есть гибрид так называемый ёшта, гибрид крыжовник и смородина. Ну, тоже, опять-таки, это очень-очень на любителя.
Понятно.
Владимир, у вас есть вариант ответа на наш вопрос сегодня?
Вы понимаете, у меня вот есть, самое, в принципе, даже два варианта.
Угу.
Вот,
давайте послушаем.
Самое, первый вариант. Во-первых, когда смотришь на лес, сосновый лес, у нас на Урале вот такие красивые сосновые леса, и оно особенно самое привлекательное, они действительно красные, понимаете? Это вот первый вариант. А второе, красный, это ведь, ну, вот старое русское название, это значит хороший, деловой, красивый. Красная девица не знает, что она красная, как морковка. Она так. красивая.
Так, интересная версия. Скажите, пожалуйста, ну а почему в таком случае лиственные леса-то называют чернолесьем?
Ну, понимаете, дело в том, что ведь из лиственных лесов это самое деловое древесины не получает, во-первых. И, во-вторых, они же самое вот осенью, зимой, они действительно самое производят такое гнетущее впечатление, особые липы они...
Ну что ж, интересная версия. Спасибо вам большое. Мы запишем ваш телефон. 8 800 200 9702. У нас на связи Владислав. Владислав, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вашу версию.
У меня версия чисто этического такого плана. Мне думалось, что в старые времена чернолесьем называли леса, которые в зимнее время на фоне белого снега, ну, черные стволы, черные ветки. Вот,
а хвойный почему?
Да, хвойный это красивый, старое русское слово, это красное, красивое.
Ну, то есть, Владислав, вы только что повторили ответ нашего слушателя Владимира. Спасибо вам большое. Спасибо. 8-800-200-09-702. У нас на связи Юрий. Юра, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Привет, Кирилл. Но, к сожалению, озвучили мою версию. У нас Красная площадь, потому что она красивая. На Руси красная, значит, красивая обозначала. Больше других определений нет. А зимой действительно, конечно, хвойное было в выигрышном свете. Скорее всего, по этим канонам определялся.
Ну что, спасибо большое. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Наш контактный, абсолютно бесплатный для вас телефон. И еще одно очень важное сообщение, которое мы хотели бы донести до всех слушателей нашей программы. В Кемерово сотрудники управления ГИБДД по Кемеровской области вместе с юными инспекторами движения превратили клумбу в дорожный знак «Стоянка запрещена». Это первый и единственный цветочный дорожный знак не только в Кузбассе, но и в России. Вскоре сотрудники ГИБДД планируют высадить и другие знаки. Уступи дорогу, главная дорога, осторожно, дети, ну и так далее. А вот, между прочим, бурановские бабушки, о которых так долго и много говорят даже на волнах нашей радиостанции, пополнили ряды внештатных сотрудников по линии пропаганды безопасности дорожного движения. Это, мне кажется, все для того, чтобы просто без пробок попадать нам на какие-то свои концерты. Наверное, да? Ну, удостоверение-то бабушкам уже выписали, профессор, как вы думаете?
Ну да. Ну, в принципе, можно на Кутузовском проспекте сделать клумбу, которая бы изображала синее ведерко. Тоже, наверное,
Я понял. Супер песня врывается в программу «Пригородный блюз». Все в тебе хорошо, но только муж, гаишник или ГИБДДшник. Как правильно, не знаю. Группа «Гроссмейстер» в гостях у программы «Пригородный блюз».
Ты чиста, словно ангел, у нас словно лес, красивее, чем самый крутой «Мерседес». Даже Клавдия Шифер в сравнении с тобой «Запорожец». Ты, наверное, особо дворянский кровей. Ты идешь королевской походкой своей сквозь густую толпу под восторженный шепот прохожий. Твоя кожа, как бархат, глаза бирюза, твои губы, как спелые вишни. Все в тебе хорошо, это так, но твой муж гаишник. Я влюблен, как мальчишка, как сопливый пацан. Я обалдею, свидетель Всевышний. Ты достойна любви, это факт, но твой муж гаишник. У него есть фуражка, у него галипе, его жест производит тормозящий эффект. Он звезда автострады, он злой повелитель мигалки. Он как хитрый волшебник, лишь палкой махнет и несет ему деньги проезжий народ. Неужели ты любишь его за полосатую палку? Я отбил бы тебя, я пришел бы в твой дом, показал бы, кто здесь третий лишний. Я увез бы тебя, я увез, но твой муж гаишник. Я продал бы квартиру, гараж и жену, и махнули с тобой в Париж мы. До Парижа не так далеко, но твой муж гаишник. Езжу я пристегнут ремнем, не иду на обгон и не пью за рулем. Но он штрафует меня, он находит придирки любые. Он штрафует меня день за днем, там и тут. И пойди докажи то, что ты не верблюд. Он штрафует меня лишь за то, что тебя полюбил я. Твоя кожа как бархат, глаза бирюза, твои губы как спелые вишни. Все в тебе хорошо, это так, но твой муж гаишник.
Пригородный блюз. Для тех, кто не представляет себя без дачного отдыха.
Пятница, лето, вечер. Настало время программы «Пригородный блюз». Программы для всех дачных бездельников.
Еще раз здравствуйте. Напомню, что «Пригородный блюз» — это еще и программа для настоящих садоводов-огородников, для поклонников индетерминантных томатов и фанатов партенокарпических огурцов.
Как всегда, в студии радиостанции «Комсомольская правда» директор дачи развлечений Кирилл Кальян и профессор кислых овощей Михаил Воробьев. Нас лето встречает прохладой. Так называется наша сегодня. Сегодняшнее яркое, ослепительное шоу. Друзья мои, напомню еще раз наш контактный телефон 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сегодня, как всегда, разыгрываем 5 книг из золотой коллекции издательского дома «Комсомольская правда» «Кухни народов мира». 5 замечательных и красочно оформленных книг достанутся тому нашему радиослушателю, кто дозвонится по номеру 8 800 200 ровно 9702 и ответит нам правильно на простой вопрос. Почему в былые времена в России лиственные леса называли чернолесьем, а хвойные леса называли краснолесьем. К тому же, как всегда, мы отвечаем на любые вопросы, на любые пригородные вопросы. Если вас интересует, как максимально можно побездельничать на даче, звоните. Если вы хотите доработаться до полного изнеможения, также звоните. Профессор научит вас, как без сна и отдыха, провести время на даче. Между прочим, я совсем чуть было не забыл про нашего, конечно же, гения Антона Павловича Чехова, но совершенно случайно мне на глаза попалась книжка «Дачное удовольствие». Я, профессор, не мог пройти мимо этого замечательного произведения. Пока лето, я думаю, что в каждой нашей программе мы что-нибудь про дачи будем читать. Например, Антон Павлович Чехов говорил, что воспрещается жить на даче сумасшедшим, профессор, безумным, страдающими заразными болезнями, престарелым, малолетним и находящимися в строю низшими чинами. Ибо нигде нет столько опасности сочетаться с законным браком, как на чистом, свежем воздухе, писал Антон Павлович Чехов. Ну, еще один прекрасный совет, одно замечательное дачное правило, которое относится, конечно же, ко всем слушателям нашей программы. Купаясь в реке, не стойте, пожалуйста, спиной к берегу, писал Антон Павлович Чехов, ибо на последнем в эту пору могут находиться дамы. Профессор, как это мило! Как это мило!
Это мило, но к настоящим выходным не относится, потому что прохладно. По-моему, купальный сезон, по крайней мере, еще в Москве, Московской области не открыт.
Ну, между прочим, в Твери, где прекрасно слушает нашу радиостанцию, появилась необычная традиция. В день свадьбы посадить деревце в городском саду на специальной аллее молодоженов. Первыми участниками акции стали Герман и Майя Покидовы. Им вручили сертификат на семейное дерево номер один, и со временем из аллей, которые посадят молодожены, планируется создать регулярный сад, подобный тем, который можно увидеть в парках, например, Санкт-Петербурга. А, между прочим, мы с профессором нашли реальное объявление в разделе «Знакомства». Дело в том, что я отдыхаю до седьмого пота, профессор работает, и поэтому иногда, готовясь к нашей программе, мы заходим в раздел «Знакомства». Так вот, мы нашли такое замечательное, очень пригородное объявление. Мужчина ищет женщину, указывает возраст, рост, цвет волос, ну и так далее. И в конце объявление жирным шрифтом «Без дачного участка». «Без дачного участка». Видимо, человек устал просто, профессор, устал работать, устал копать. И вообще хотел бы познакомиться с женщиной, которая бы никогда не хотела ни при каких обстоятельствах заставлять его работать на даче.
С ума сойти. Ну, тем не менее, шутки шутками, а лето действительно у нас прохладное, но, в принципе, это не так уж и плохо, потому что весной, ну, по крайней мере, в Московской области и близлежащих областях не было заморозков. А вот, например, в Чехии все наоборот. В 20-х числах мая от низких ночных температур погибло около 40% урожая клубники. Вот так, соответственно, цены будут намного выше. И, кроме того, заморозки нанесли ущерб и садам Польши, и виноградникам Австрии. Вот так.
Помятуя о том, что сегодня, через буквально час, сборная России будет играть со сборной Чехии, профессор, мы можем делать определенные с вами пригородные выводы. Если в Чехии померзло 40% урожая клубники, а в нашем Краснодарском крае не померзла клубника, которую кормят ежедневно, я бы сказал, футболистов сборной России. А, между прочим, чешские тренеры вынуждены покупать клубнику у своих турецких коллег. В результате моих рассуждений, мне кажется, что сборная России сегодня должна иметь хотя бы по клубнике хоть какие-то преимущества. Потому что каждому игроку сборной России, естественно, специальным самолетом доставляет клубнику из Краснодарского края, как я понимаю. Если я, конечно, ошибаюсь, профессор, вы можете меня в этом смысле поправить.
Ну, в принципе, клубника сейчас созревает не только в Краснодаре, но и в Волгоградской области. Вот, и действительно, морозы там не угрожают, но и урожай уже созревает. Но, тем не менее, в российских селениях есть проблема другого рода, обозначенная еще Салтыковым-Щедриным.
То есть воруют, вы думаете?
Воруют. И в частности, в «Комсомольской правде» в Волгограде сообщает, что в минувшие выходные пенсионерка из Волгограда приехала на свой дачный участок и увидела, что два воришки собирают ее старательно выращенную клубнику. Огородница вызвала полицию, а чтобы злоумышленники не смогли уехать, вынула из их автомобиля ключи зажигания и для верности проткнула два колеса. Любители чужого урожая были задержаны нарядом полиции, им грозит до 5 лет заключения. Вещественные доказательства, 3 ведра отборной клубники возвращены их законной владелице. Вот так справедливость торжествует.
Ну, я могу только поддержать ваше заявление, профессор, в этом смысле. Воровать клубнику, и притом такими количественно, ладно. Ну, я вам могу честно признаться и всем нашим слушателям. Когда я был подростком, я, конечно, позволял себе сорвать несколько вишен, которые свисали из-за забора чужого дома. То есть, проходя по улице рядом с вишней, ну, будучи подростком. Но я никогда не лазил за... И тем более вот так вот залезть к бабуле, это видно по дому, и собрать сразу всю клубнику и увезти ее, мне кажется, это цинизм. Так что, будь у бабули внук, еще конкретный, там не только двумя баллонами, мне кажется, обошлось бы порезанными. Я думаю, что за родную бабушку внучок бы из Волгограда мог бы нормально разобраться с людьми, которые... Ну, хотя у них будет время подумать над своим поведением, да, профессор?
Ну, да.
8 800 200 ровно 9702. У нас огромное количество радиослушателей, которые желают получить 5 книг из уникальной коллекции издательского дома «Комсомольская правда» «Кухни народов мира». Вопрос сегодня выглядит у нас с профессором следующим образом. Почему в былые времена в России лиственные леса называли чернолесьем, а хвойные — краснолесьем? У нас на связи Елена. Елена, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Краснолесье — это в основном сосновый лес.
Сосновый, есть, еловый, хвойный.
Сосновый лес.
Угу.
Это сосна обыкновенная. Ну, то есть верхняя часть ствола имеет желтовато-красную кору.
Угу.
Поэтому, наверное, называют...
А почему лиственные леса называют чернолесьем?
Лиственные лиственный, то есть он зимой без листьев, то есть стволы стоят голые, и, то есть черные, поэтому и чернолесье называли.
Спасибо, такой же ответ у нас действительно был. 8-800-200-9702, в конце нашей программы мы подведем итоги, и вы узнаете имя победителя. У нас на связи Борис. Борис, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Серёга. Да, Борис, здравствуйте.
Ну, я думаю, знаете, вот... Есть у охотников такое выражение, знаете, когда первый снег выпадает, чернотропия. Uh-huh. Вот, и я думаю, здесь вообще-то все дело в листве. То есть, когда иголки отмирают, uh-huh. ну, с большой натяжкой, конечно, они коричневого цвета и устилают, значит, всю землю как бы таким красновато-коричневым цветом. Uh-huh. А опавшие листья, естественно, они имеют такой, ну, уже такой подгнивший, но черноватый цвет. Uh-huh.
Спасибо.
Ну,
спасибо.
Такой ответ у нас уже был.
Уже был, да. Спасибо вам большое. У нас на связи Александр. Александр, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, да. Просто немножко опоздал с формулировкой вопроса, немножко не понял. Угу. Считал, что насколько ну, является ну, таким решением правильным заменить тополя в Москве угу. на плодовые и деревья, липы, клены.
Так.
Так. Хотел бы просто узнать ваше мнение. Вот вы как-то не высказали его.
Почему же?
Как вы считаете?
Мы считаем, что да. тополя должны обязательно быть.
Но только мужские экземпляры.
Только
мужские
экземпляры.
Которые не образуют пух.
Александр, я большое спасибо, что вы позвонили. Вы будете да. отвечать на наш вопрос сегодня?
Почему и делятся на краснолиственные...
Ну, краснолесье и чернолесье. Почему? Хвойные называют.
Краснолесье и чернолесье.
Да, лиственные чернолесье называют. Почему?
Знаете, уже были ответы да. многие, как я уже слышал.
Спасибо. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Еще один Александр. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Дайте же мне ответить.
Алло, алло.
Алло, 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 да. я в эфире, я понял, спасибо. Мой ответ такой, вот я считаю, что краснолесье, это из этого леса можно было бы что-то построить. Строиться можно было из этого леса.
Угу. Угу. А чернолесье, то есть строиться
вот,
нельзя?
Вот, его в строительстве, да, а чернолесье...
Спасибо, оригинальная версия, учитывая, что действительно в основном люди строят из хвойных...
Ну да, из березы не построишь.
Из березы ничего не построишь, естественно. 8-800-200-9702, Лидия Николаевна у нас на связи. Здравствуйте, Лидия Николаевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что при распиловке, когда полежит немного... лиственные леса, они чернеют, а угу. хвойные, они краснеют.
Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Удачных вам выходных дней и, конечно же, конечно, спасибо вам за участие в нашей программе. Друзья мои, очень скоро вы узнаете правильный ответ, и мы услышим голос победителя. Но из-за прохладной погоды в Московской области развитие садовых растений оставит примерно на 7-8 дней. Купальный сезон, уже открытый всеми и работниками, и пригородными бездельниками, немножко затормозился. Вода опустилась до 18-17-16 в некоторых водоемах, а в речках-то еще меньше градусов, и нагревается только днем, а за ночь, естественно, и за утром охлаждается. Но, профессор, у меня теперь теплица, меня теперь заморозки мало интересуют. Я каждый день хожу как астроном смотреть на звезды, смотреть, как появляются на помидорах цветочки, как огурцы слегка вырастают, и как сладкие перцы раскидывают свои пока еще не очень большие листочки. В общем, профессор, в этой ситуации теплица всему голова.
Ну, теплица на самом деле защищает растения не только от заморозков, но и она помогает набрать сумму необходимых температур для того, чтобы был нормальный урожай. Для теплолюбивых растений, таких как томаты, перцы, огурцы, естественно, он намного выше. И в открытом грунте, если их выращивать, то урожай будет, конечно же, очень-очень нескоро. Поэтому теплица, она и называется так, потому что позволяет создать более теплую атмосферу. Но, тем не менее, цветы в Подмосковье, в Московской области... хоть и немножко задержались, но, тем не менее, успешно расцвели. Я имею в виду, прежде всего, пионы и ирисы. И, в частности, на следующей неделе Биологический музей имени Тимирязева и Клуб цветовода Москвы приглашают на новую экспозицию выставки «Пионы». Посетители смогут увидеть сорта с махровыми и простыми цветками, травянистые и древовидные пионы. а также итогибриды, которые сегодня становятся все более популярными среди любителей растений. Итогибриды — это гибрид между травянистым и древовидным пионом. Очень необычный, очень красивый и всем очень нравится. Выставка будет проходить с 13 по 15 июня. Адрес музея прежний — Малая Грузинская, дом 15. Но поскольку все цветы в этой экспозиции не смогли поместиться в залах биологического музея, то выставка пионов и, кстати, и ирисов будет проходить также в Московском доме мира 13 и 14 июня по адресу проспект Мира, дом 36, строение 1. Это рядом с метро, со станцией метро проспект Мира.
Вообще пион потрясающий. Цветы, действительно, красота и запах, и ощущение просто...
А древовидный пион вам приходилось видеть?
Профессор, я не знаю.
Это фантастика.
Я не знаю. Я видел только белые, роскошные белые и красные, и розовые.
А желтые?
Ну, желтые, желтые видел, но у меня только белые и розовые, и красные. Других у меня на дачном участке пионов нет. А, кстати, пионы растут в теплицах, профессор?
Пионы растут в теплицах, если их посадить, они будут цвести намного раньше. И вот те пионы, которые продаются у нас на рынках где-то в середине мая, как раз это тепличные пионы. Как правило, это красные такие сорта, наиболее ранние. Их успешно выращивают. Ну, на самом деле это делают не теплицу, а просто делают каркас, накрывают им кусты, потом просто летом убирают. Но для того, чтобы они просто более рано расцвели, вот такой делают миниатюрную тепличку.
Понятно. Но вообще в промышленном производстве пионы выращиваются? Кстати.
Ну, в промышленном производстве, ну, нет. В принципе,
наверное,
конечно,
нет.
Конечно,
просто садовые красивые цветы. Нет. Кстати, не все слушатели нашей радиостанции, вообще не все люди, живущие на планете Земля, правильно пользуются теплицами. Как мы выяснили с профессором, и как мы узнали из сообщения «Комсомольской правды» из города Казань, теплицу для выращивания конопли трое жителей Казани оборудовали прямо в своей спальне. Профессор, вы знаете, что они сделали? Они смонтировали систему освещения и полива, а также наладили процесс сушки и фасовки конопли. Содержатель наркоспальни осужден на 8 лет заключения в колонии строгого режима. Вот не знаю даже, как прокомментировать это сообщение наших коллег.
По-моему, нужно слегка видоизменить известное высказывание хиппи, да, 60-х, 70-х годов. Make fruits, not drugs. Выращивайте фрукты, а не наркотики.
Да-да-да. Большое спасибо, профессор. Прекрасный лозунг. Я думаю, прекрасный лозунг. Выращивайте вообще петрушку. Хотел бы сказать я, потому что петрушка чрезвычайно полезна. Ну и, конечно, укроп и все остальное. Ибо самые свежие, самые прекрасные, самые потрясающие зелень с грядки доставит вам огромное количество удовольствий. Мне кажется, даже больше удовольствия, и организму будет гораздо полезнее.
Кстати, давайте о зелени поговорим в следующей программе. Вот подробно о пряной зелени, о зеленых культурах, о салатах, обо всех. Вот как раз в следующей программе об этом и поговорим.
Ну, хорошо. Я большой любитель салатов и припасу пару замечательных рецептов для слушателей нашей радиостанции, которые, в отличие от вас, профессор, не работают на даче, а отдыхают и вкусно кушают. Ну что, настало время подвести итог нашего сегодняшнего конкурса. И действительно, первым назвал правильный ответ наш радиослушатель Владимир. Я сейчас еще раз озвучу вопрос, а профессор вам даст правильный ответ. Почему в России в былые времена лиственные леса называли чернолесьем, а хвойный краснолесьем? Кстати, первое, вот многие сразу слушатели обращали внимание на то, что действительно лиственные леса называли чернолесьем, потому что, когда опадали все листья, леса, вот если на них смотреть,
стволы, особенно, ветки черные.
Особенно на фоне снега, профессор, они действительно черные. Вот, а почему хвойный краснолесьем? Первый ответил наш слушатель Владимир.
Да, действительно, потому что красный — это не только цвет, это в русском языке означает синоним слова «красивый», действительно, Красная площадь — это не потому, что она красная по своему цвету, а потому что она красивая, красная девица, и краснолесье, то есть красивый лес, потому что действительно хвойные деревья и зимой, и летом одним цветом, и действительно краснолесье, то есть красивый лес. И если вы возьмете книгу Дмитрия Кайгородова «Беседы о русском лесе», то она состоит из двух частей — чернолесье и краснолесье. Очень рекомендую почитать эту книгу. Дмитрий Кайгородов «Беседы о русском лесе» — это начало 20 века. Множество раз уже переиздавалось. Очень интересная книга, прекрасно иллюстрирована. Ну, надеюсь, что вы получите большое удовольствие.
Ну, а на связи у нас победитель Владимир. Владимир, здравствуйте. Еще раз добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Мы поздравляем вас с профессором.
Спасибо.
Фанфары для вас. Ну что ж, как вы будете забирать 5 книг из золотой коллекции издательского дома «Комсомольская правда» «Кухня народов мира»?
Ну вот как раз никаких проблем нет, у меня родственники в Москве.
Замечательно, замечательно. Мы в таком случае... В таком случае мы дадим ваш телефон. Наши замечательные, удивительные девушки с вами свяжутся, а вы им расскажете, как найти ваших родственников. Договорились? Они подъедут к нам в редакцию и получат 5 замечательных книг из уникальной коллекции «Комсомольской правды». Еще раз поздравляем, вы большой молодец. Оставайтесь на волнах нашей радиостанции, и вы будете счастливы. Мы вам это с профессором полностью обещаем. Вновь возвращаясь к Чехову, еще одну цитату я обязательно хотел бы прочитать в нашем сегодняшнем эфире. Дорогие друзья, помните, об этом говорил еще Антон Павлович, если папенька безвозмездно угощает вас сигарами и старательно скрывает от вас, что его движимое и недвижимое заложено, если маменька угощает тебя кофеем и сдобными финтифлюшками, а если дочка поет, месяц плывет и не боится остаться с тобой наедине, то бегите за городовым, вас хотят окрутить. Вот, профессор, теперь до следующей программы я не буду расставаться с этой удивительной книгой, которая, конечно же, не знаю, благодаря какому-то удивительному событию попала вновь в мои руки. «Дачное удовольствие», так называется список рассказов. Я советую всем дачным бездельникам обратить внимание на эту книгу для того, чтобы еще более классическим образом проводить свое время на даче.
Ну, действительно, это замечательный Антон Павлович Чехов, большой любитель садоводства. Он выкопал в Мелеховый пруд, да, посадил, да, там, да, плодовый сад. До сих пор существует и то, и другое. Я думаю, что нужно следовать его примеру, ну, и писательскому, и садоводческому.
Обязательно. Сажайте деревья, наслаждайтесь летом, изучайте пригородный воздух. И мы с профессором прощаюсь с вами ровно на неделю. Желаем вам, наконец-то, теплой, жаркой погоды. И чтобы у вас было все очень красиво и немного даже по-хулигански, как и в музыкальном произведении, которое сейчас появится на волнах нашей радиостанции. Счастливо! Большое спасибо, Мишель. Мне, как всегда, было очень приятно находиться рядом с вами.
Взаимно. Всего доброго.
Пригородный блюз номер 2.
Который раз пьем с утра. Что делать на даче, коль такая жара? Минуты текут, как года. И водка со льда пьется, как вода. И, конечно, мы могли пойти купаться на речку, но идти далеко, да к тому же и в лом. А у меня есть червонец, и у Веры трюнзель, и Венечка, одевшись, пошел в гастроном, в который раз пьем целый день. Сидя на веранде, спрятавшись в тень, я подливаю пепси-колу в ром. И всем наплевать на то, что будет потом. И в 500-й раз мы слушаем Дэвида Боуи. Хотя Дэвид Боуи всем давно надоел. И мы играем в дурака, и мы валяем дурака. Ведь сегодня лето, и нет других дел. Вот уже вечер, а мы все пьем. Венечка прилег, мы пьем с Верой вдвоем. Странно, но не хочется спать. Мы взяли с ней бутылку и пошли гулять. Я сказал ей: Вера, стало прохладно, давай пойдем к стогу. Она сказала: не надо, но пошла. М, запечатлев на моем плече финальный укус, и я ответил пространно: я влюблен в вас обеих, и меня тотчас достал все тот же пригородный блюз. Она спросила меня, как бы невзначай: а как же Венечка? Он будет сердит. И я сказал ей: ах, какая ерунда, пойдем заварим чай. Знать ему зачем, ведь он еще спит, в который раз пьем всю ночь. День и ночь, еще одни сутки прочь. Венечка проснулся и киряет опять. Он спросил меня: тебе наливать? Я сказал: оставь на завтра, завтра будет новый день, завтра все это будет важнее. Теперь я пошел спать.
Пригородный блюз для тех, кто не представляет себя без дачного отдыха.